Здравствуйте, меня зовут Инна, я алкоголичка. Хотела сказать, знаете, автоматически буду служить сегодня секретарем. Нет, секретарем я сегодня служить не буду. Меня пригласили на спикерское, спасибо большое за доверие. Вот, сразу заранее прошу прощения, у меня могут быть странные звуки, я иногда могу вставать и отходить, потому что я живу не одна, у меня инвалид на попечении, и, может быть, мне придется там буквально на минутку отойти. Заранее прошу прощения. Вот, мне Сережа послал, провел замечательную экскурсию по клубу и рассказал примерно, как должно выглядеть питерское. Значит, я алкоголичка. А почему у меня это? Вот. Я алкоголичка, у меня отец алкоголик. Ой. Что у нас? Сейчас. Кто за звук? Ой, ребята, привет, кто в зале? Привет, 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 приятно видеть. А я такая смотрю, пустой зал, у меня прям ой-ой. Вот. Вот, я алкоголичка, и я пришла в сообщество зимой. Скоро, если Бог позволит, мне будет юбилей. Предыстория похожая, не хуже, не лучше, стандартная, похожая на очень многие другие. Я начала пить ни рано, ни поздно, где-то, наверное, первый раз я попробовала алкоголь в 14 лет. У подруги моего папы своровали банку с пивом разливным, кто помнит советское время, разливное пиво «Жигулевское». И я вот в тот момент именно почувствовала, я не могла описать тогда это. Это была расслабленность, удовлетворенность, ощущение покоя. И я всех любила. Вот. В 17 я уехала из родительского дома и уехала жить в Ленинград еще тогда. И начала пить. Буквально с первого, так сказать, не то что глотка, да, с первого. Во-первых, сразу я хочу сказать, что глотков у меня не было. У меня было такими большими рюмками или стаканами. Здоровья было очень много, я хорошо держалась. И первое, что я помню, что мне не было неприятно то, чего другие боялись. Я совершенно спокойно блевала утром. Меня совершенно не пугал вот этот вертолет, когда ложишься, у тебя все вот так вот над головой кружится. И почти сразу начались выпадения памяти. Но, честно говоря, меня это не очень парило. Будем честны, вот это было забавно. И такое употребление с усиливающимся давлением достаточно долго продолжалось. Например, я параллельно с усугублением употребления закончила с красным дипломом, как бы сейчас сказали, колледж. Тогда это был нормальный техникум. Я могла поступить сразу на третий курс полиграфического института в Москве, меня приглашали. Но шли лихие 90-е. Они еще не шли, но они уже наступали. И я решила, что мне не нужен институт, а мне нужно идти работать и жить в Ленинграде. Я пошла работать на тяжелую работу, на которую местные не шли. Высокопрофессиональная, тяжелая, вредная работа. Но там давали технический спирт для протирки оборудования. До оборудования этот спирт никогда не доходил. Но все, опять же, повторюсь, это все параллельно. Знаете, вот алкоголь не был проблемой моей. Он очень долго не был проблемой. Алкоголь был решением всех проблем. Я была тучная, стеснительная, с тихим, вялым голосом, с такими серенькими, невзрачными волосами. Одеваться сильно было там в 90-х, ну, не на что. Папа уже тогда пил так страшно, что родители мне помогать не могли, а папа уже там доходил до последней точки и бухал страшным образом. Поэтому, когда я выпивала алкоголь, вдруг моя жизнь становилась хорошей. Я становилась красивой, я говорила уверенно и громко, я была смелой в компаниях, я работала по 12-14 часов, меня совершенно и абсолютно не смущали там незнакомые люди. Я была кум-королю и сват-министром. И достаточно долго, это знаете, как у Билла Уилсона в большой книге, алкоголь играл тонизирующую роль в моей жизни. Вот в моей жизни алкоголь очень долго играл тонизирующую роль. Я до сих пор считаю, что алкоголь – это замечательная штука для тех, кого он не убивает. Это лучший антидепрессант, афродизиак, растормаживатель. Но, к сожалению, в какой-то момент, как у любого хронического алкоголика, у меня наступил момент, когда не я использовала алкоголь, чтобы решить свои проблемы, а вся моя жизнь была заточена на то, чтобы купить алкоголь, купить, выпить, купить, выпить, купить, выпить. И вот последние 6 лет перед анонимными алкоголиками, если честно, я даже вспомнить не могу. У меня, я не помню Новых годов, 8 марта, каких-то праздников, каких-то дружеских посиделок, смерти родственников, свадьбы друзей. И ничего не было, все слилось в такой вот серый тоннель, где единственным светлым пятном был тот самый литр водки, который я выпивала на ночь. И я не из запойных алкоголиков. Я пила на ежедневной основе, но иногда у меня бывали запои. Вот. И, естественно, внешняя жизнь тоже менялась. Меня она интересовала только постольку, поскольку можно было вынуть алкоголь или от кого-то что-то поиметь. За 2 месяца до свадьбы я рассталась со своим женихом. Он ушел от меня со словами: «Я тебя последние 2 года ни одного дня трезвой не видел». Я долго вспоминала, потом, когда писала свой, значит, писала первый шаг, историю своего пьянства, выяснилось, что мне было 24 года. Вот, а впереди были еще годы, годы употребления. Вот. И, знаете, я вынесла из этого несколько совершенно, вот я сейчас четко знаю, что свадьба от похорон отличается только тем, что где-то чокаются, а где-то нет, что родные люди нужны для того, чтобы просить у них денег, плакаться, заливаться слюнями, когда плохо, и просить прощения. Религиозная конфессия – очень удобное место для того, чтобы снимать с себя чувство вины, а без алкоголя жизни нет. Потому что когда я немножко протрезвевала, иногда, в редкие моменты, я видела женщину без возраста, толстую, обрюзгшую, неряшливую, немытую, нестриженными ногтями. И мир вокруг был ужасный. Сейчас, секундочку, простите. Игоряша! Иди ешь, я сейчас закрою дверь, я занята, еще час не могу с тобой разговаривать. Извините, пожалуйста, это у меня тут товарищ. Вот. И я не могла жить в таком мире, потому что в нем было очень больно, как без кожи. Вот. И, собственно говоря, я никогда не хотела бросить пить. Вот я просто помню из истории Билла Уилсона, как он там на Библии клялся, у него в Библии постоянно там, что он бросает пить. Эту Библию даже где-то там на аукционе Сотбис продавали там. Там как все странички расчеркнуты, он клятвенно, клятвенно клялся и божился, что он бросит пить. Я никогда. Потому что я хотела пить, чтобы не было последствий или поменьше, но никогда не хотела бросить пить, потому что жизнь, ну, почти сразу стала невозможна. Мир был говенный, я ужасно, люди противные, ситуации мерзкие, поступки людей мрачный ужас. И поэтому, ну как жить в таком мире? Только, собственно говоря, вот. Ну и вот таким образом в 28 лет на фоне ожирения и бессонницы и употребления спирта с чифирем я получила инсульт. Мне было очень страшно, потому что у меня частично парализовало правую сторону, у меня там ножка не шевелилась, ручка подвисала, личико так было. Мне было очень страшно. Я помню, что я очень сильно молилась, и это был, естественно, не обширный, это был ишемический микроинсульт, и я восстановилась, хотя это было долго. Первое, что я смогла сделать, когда я вышла на улицу, я сначала пошла и купила водки, а потом пошла в церковь и купила самую дорогую свечку. И вся эта агония продолжалась еще порядка полугода. Вот. А потом стало совсем невыносимо. К тому моменту у меня были разорваны связи с семьей. Мама сказала, я не могу, потому что твоего отца 30 лет терплю. И на тебя у меня нет силы, если захочешь выздоравливать, обращайся, а если хочешь пить, не звони. Я это восприняла, как меня бросила родная мать, а я еще люблю так, чтобы с гармошкой, вот с этим раздиранием вот этой вот, знаете, косоворотки, чтобы вот мать меня бросила, родная мать бросила. Вот, это был хороший повод для двухнедельного запоя, как сейчас помню. Вот, поэтому с родителями я не общалась, друзей у меня почти не осталось, потому что все, кто хорошо ко мне относился, рано или поздно говорили мне о том, что, наверное, стоит меньше пить, и они тут же выбывали из круга друзей и знакомых автоматически. Знаете, как вот пластинка крутится, раскручивается, так тыу-тыу-тыу-тыу, люди отлетали. И я осталась фактически одна, ко мне неплохо относилась вот. Два человека, друзей стран, до сих пор мы дружим. Я решила просто покончить с собой. Поскольку я дочка врача, я никогда не шилась и не кодировалась, потому что я умею с этого слезать на примере родного папы. У меня возникла почему-то в моем воспаленном мозгу возникла великая мысль. Я решила упиться до смерти. Значит, на тот момент я работала в заведении, где внизу, это был конец 90-х, была такая маленькая лавочка, и там продавали барованный спирт с какого-то завода. Вот. Я брала по пол-литра бутылки из-под пепсиколы. Спирт был коньячный, типа, поэтому никого не смущал цвет. Я взяла 4 литра и стала их употреблять. Потом, правда, выяснилось, что там был какой-то то ли изобутил. Вообще, я не помню. Он был травленный, слава богу, не метиловый, я не ослепла. Но в какой-то момент я понимала, что, наверное, надо остановиться, потому что у меня там, ну, определенный организм определенным образом там выдает вот эти реакции конвульсивные. Я стояла на четвереньках, наливала в какую-то миску, я из нее пила, потому что стоять я уже не могла. У меня такая кровавая слизь шла. Потом я не помню. Потом соседи выламывали дверь, потому что сказали, что воняло. А у нас уже умирали так в общежитии. Я жила в общежитии. Вот. Это тоже меня спасло на тот момент. Вот. И, собственно говоря, я еще долго не могла стоять, но добрая весть приходит по-разному. Ко мне она пришла в виде моей старой собутыльницы, которая пришла с бутылкой пива, такая косенькая, с шапкой на бекрень, в рваных колготках и сказала: «Опанца, да мы с тобой алкоголички». Вот это был первый раз, когда я заплакала и сказала «да». Учитывая, что у меня уже был переход на третью невозвратную стадию алкоголизма с распадом личности, медицински установленный, я не признавала своих проблем с алкоголем. Я не признавала проблем с алкоголем. Мое сопротивление вот этому, мое сопротивление самому слову алкоголизм было, знаете, как танк. Мне вот кол, вот знаете, говорят, кол на голове тиши. Мне на голове можно было, наверное, 3 кола тисать. Нет, у меня нет проблем с алкоголем. Я мыла волосы ополаскивателем, я ходила грязная, я покупала аптечную жидкость, я пила жидкость для обезжиривания поверхностей, которую у нас в Санкт-Петербурге называли «красная шапочка». Но у меня не было проблем с алкоголем. Потому что, почему? Потому что здоровья хватало на то, что я все-таки всегда работала хоть как-то, хоть кем-то, и на бухло. И с гордостью всегда говорила, что на бухло я покупаю сама. Теперь я понимаю, что я просто, у меня такой был нетоварный вид, что у меня даже сильно алкаши, мужики-то меня не поили, потому что, ну, в общем, картина была крайне непрезентабельная. Но, тем не менее, я услышала об анонимных алкоголиках первый раз такую информацию. Есть американцы, которые бесплатно лечат русских за городом, и, может быть, даже возят в Америку. Вот это все, что я услышала в декабре 98 года про анонимных алкоголиков. Я больше ничего не знала. Я меркантильный ум, я сразу зацепилась за слова. Америка, бесплатно, за город. Но моя подруга запила, и я просто на зубах проходила еще, ну, больше месяца, я еще просто на зубах проходила и понимала уже, что или я реально в петлю полезу, или я опять выпью, а если я выпью, я просто сдохну. Я искала выход, просто действительно, вот там в большой книге, да, знаете, с упорством утопающего. И нам дали адрес. Но по тому адресу группа уже не располагалась, потому что когда мы проникли на территорию, где должна была быть группа, там был разбитый дом, охранник с собакой, которого мы напугали, и никто не знал ничего. Мы ходили по улицам, знаете, я не знаю, как у вас, у нас вот в Питере в конце 90-х, 2000-х на улице прямо на морозе стояли такие табуретки, коробки, там продавали какие-то яйца, томатную пасту, прям с улицы с лотка вот занал. Мы ходили по Васильевскому острову, знаете, это было, конечно, смешно сейчас вспомнить, знаешь, у меня подруга с сигаретой, и я с сигаретой, мы ходили вдвоем, так, подходим к какой-нибудь продавщице и говорим: «А где здесь анонимные алкоголики?» В общем, пока нам не сказал нарколог, спасибо ему большое, дай Бог этому человеку, он сказал, что сменился адрес, и что это действительно бесплатно, и можно приходить. Я пришла на свою первую группу. Я увидела дымовую завесу. Вот так вот просто. Каких-то странных мужчин и женщин. Обшарпанную такую комнату. Совершенно безумную женщину. Беззубую абсолютно, без передних зубов, которая сказала: «Ой, девчонки, пришли, покрыть чай пить». Ну, у меня, конечно, был шок, если честно, потому что я так не привыкла. Я вообще выросла в поселке Сульфат, понимаете, не верь, не бойся, не проси. Кто что, никто ничего не предлагает тебе, иди сам возьми. Вот, и я посмотрела, я поняла, что они сумасшедшие, во-первых. Во-вторых, наверное, они какая-то секта. А потом началось, потом к нам подошел очень импозантный, симпатичный, седой, среднего роста интеллигентный человек, очень милый, с грамотной русской речью, и сказал нам с подружкой: «О, девушки, а вы на группу пришли?» Я говорю: «Да». «Жалко, что вы в четверг пришли». пришли бы, жалко же, что вы типа пришли сегодня, вам бы хорошо в четверг прийти, потому что первый шаг. Я бы... А что это было? Вот. Я поняла три вещи. Во-первых, что меня сейчас отсюда выгонят. И во-вторых, что я не знаю, что это такое за шаги, потому что они секта. И в-третьем, что мужик-то симпатичный. Я говорю, я не уйду отсюда. Он говорит, так не уходи, вон, заходи в комнату. Мы зашли, вот, это было 5 января 99 года, и с тех пор, с Божьей помощью, эта группа остается моей домашней, я хожу на нее, и остаюсь трезвой. 3 декабря 98 года. Вот. Дело в том, что когда я пришла, никто не работал по большой книге. Институт спонсорства, знаете, мы как вот честно, у меня ощущение, мы как слепые такие щенки были. Мой спонсор очень, первый спонсор, мы работали по всему, чего нашли. По Вороновичу, по руководству для анонимных наркоманов, по книге 12 на 12. Но мы всегда что-то делали. Я взяла, у нас еще такое интересное, у нас все это располагалось в наркологии группа, и там был центр для наркоманов, реабилитация. И они часто приходили, мы брали опыт у них, они брали опыт у нас. У нас группа как бы изначально такая, много людей с двойной зависимостью. Вот. Я осталась на группе, нас тогда приходило очень много. Моей группе очень повезло, нам не нужно было делать пятую традицию, нам не нужно было ничего для этого делать, потому что мы были на первом этаже, а на третьем была нарколожка. Какая там пятая традиция? Они просто косяком шли, знаете, волнами такими. Каждый день, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 новичков. Каждый день несколько новичков. Вот. Это, как сказать, у нас мы называем друг друга однопризывники. Я думаю, что мы не оригинальны, но вот однопризывники. Сейчас, я думаю, что за год нас пришло где-то человек 1000 или поболее. Сейчас нас живых и трезвых 13 человек. Мы по-прежнему поддерживаем отношения. Мы фактически, действительно, как обещание в большой книге, нас соединяет то родство, которое... Я не могу описать словами, потому что это, ну, не опишешь там, знаете, вот кто шоколад не ел, шоколадку описать очень сложно. Вот это родство, это то, что действительно, это одно из тех вещей, которые не купишь ни за какие деньги, но очень хочется, потому что это очень обогащает жизнь. И такие люди есть, я их очень люблю, скоро... 22 сентября, 1 сентября, сейчас 24 ноября. Я буду праздновать юбилей своих дорогих сопризывников. Потом мы будем праздновать мой, потом еще. Сколько там Бог нам отпустил, пока не уйдем на большое собрание. Вот, хотя нас разметало, мы в разных странах многие. Вот. И вот, в общем, я ходила. Что меня спасло из того, что мне точно помогло? Во-первых, было тогда уже начали открываться ребухи. Я ни в какой ребухе не была, сразу скажу, ни с какими центрами, ни с какими домами надежды на горах, домами безнадежности под горой, ни с какими там центрами Новиковой, не Новиковой, ни с какими психологами не общалась. Я из алкоголиков, которые пришли с улицы. И мой опыт был такой. Меня выручало то, что я ходила каждый день. Мне было 1,5 часа до группы, 1,5 часа с группы. Плюс у меня было 2 работы, потому что у меня были такие долги, что меня должны были выселить из комнаты. И 3 года каждый день я ходила на собрания. 3 года каждый день я писала. Неважно, что я писала. Я писала благодарности, я писала планы на день, я писала 10-й, ну, псевдо-10-й шаг. по книге 12 на 12, она поначалу очень помогла. Я брала рекомендации из желтой книги «Жить трезво». Вот. Мне подарили мою первую большую книгу, которая была небольшая книга, и не книга анонимной алкоголики, а которая называется «Синяя книга». Это до сих пор многие не знают, а это ведь вошло в лексикон анонимных алкоголиков России «Синяя книга». На самом деле она никакая не синяя. «Синяя книга» — это неофициальный перевод, который перевели американцы за свой счет, те, которые приезжали в Ленинград и в Москву за свой счет делать пятую традицию, делать свои 12 шаги. Они сами перевели. До сих пор мне кажется, что перевод тот был намного удачнее, чем этот. Называлось, но чтобы не нарушать вот этот трейдмарк, да, не нарушать авторских прав, они назвали эту книгу не «Анонимные алкоголики», а «Синяя книга». Вот первую, сначала я выздоравливала по этой «Синей книге». Они вагонами их привозили, я кому-то отдала, у меня ушла, теперь я не могу найти это как раритет. У нас там один православный поп сжигал это все во дворе. Ну, в общем, начинали трезвить мы бодро. Вот. Но, как это, знаете, как в фильмах такое, троеточие, шли годы. Мне стало не хватать, я стала пытаться работать по программе, я нашла спонсора. Я исключение, подтверждающее правило. Мой первый спонсор был мужчина. Я очень благодарна ему за первые 4 года моей трезвости. Это был мужчина, который абсолютно не вызывал у меня никаких сексуальных мотивов, но меня очень привлекал его опыт восстановления в социуме, восстановления семьи, ну вот восстановления в жизни. Вот, я взяла от него очень много. К сожалению, он тоже сейчас не в программе. Тоже ушел так же, как тот прекрасный человек, который принимал меня в анонимные алкоголики, которому на тот момент было 4 года. Потом я его видела уже совершенно пьяным на Васильевском острове. Я не знаю, жив ли он. Знаю последнее, что он пропил квартиру, развелся с молодой женой. И мы собирали его ребенку на какие-то, на коляску или на что-то такое. Вот, поэтому очень полезный опыт ходить в анонимные алкоголики долго, потому что это не только опыт, у нас опыт выздоровления, гораздо больше это опыт смертей, болезней, травм. Знаете, вот как умирает алкоголик? Алкоголик не умирает, алкоголик сдохнет. Людей, которые начинали со мной, находили убитыми в подвалах. Мой хороший друг сгорел дома, он не мог доползти. Ему мама поставила железную дверь, чтобы его не обворовывали. И когда у него загорелся матрас, на котором он спал, он был настолько пьяный, что он не смог открыть эту дверь. И сгорел, ему было 29 лет. И таких случаев достаточно много. Кто-то умирает, кто-то умер уже в программе трезвым. Но, к сожалению, я не знаю статистику, там ни у вас, ни у нас. У меня нет общей статистики, у меня есть только моя статистика. А это очень такой, я понимаю, что, ну вот, имхо типа, да? Но мое имхо складывается из моего опыта. Очень мало людей остается. Очень мало людей работает по программе. Я сама была из тех, кто очень поздно пришел, как бы по-настоящему, по-взрослому делать шаги. Когда мне было 5 лет трезвости, я пережила очень тяжелый развод. Я вышла замуж, у меня была серьезная проблема со здоровьем, я потеряла, у меня там была прерванная беременность, я потеряла возможность иметь детей, потом я потеряла квартиру, у меня был очень тяжелый развод. Все это наложилось, и в какой-то момент я поняла, что я трезвая, но мне очень плохо, я не хочу жить. И я увидела своего друга, с которым мы вместе трезвели, начали трезветь. Костик, мой лепший кореш, я вцепилась за него, потому что я увидела, насколько он меняется. Он был всегда хорошим пацаном. Я его любила, потому что он раздолбай, как и я. Но у него была проблема, он сменил алкогольную зависимость на сексоманию. И он бегал за всем, что движется и не движется. И я видела, насколько это доставляет ему страдания. Это не смешно, это страшно. И вдруг я увидела, как он меняется, у него меняется лицо. Я вцепилась и говорю, что, вот как ты можешь, я вижу, что ты другой. Он говорит, ты знаешь, вот приехала женщина из Москвы, привезла опыт, они по шагам работают по большой книге. Я стал работать, написал четвертый, и вдруг я понял, что со мной происходит. Вот, и с тех пор я, ну, фактически каждый год. Либо сама хожу и стараюсь пройти круг шагов. Я не то, что я пишу каждый год там все, но слушать большую книгу, читать большую книгу я стараюсь, ну, в среднем ежегодно. И я пошла, тогда начался следующий этап трезвости, потому что это была большая книга. У меня начался определенный подъем, у меня там выправило здоровье, я хорошо очень шла по карьере. Я смогла накопить, и я уже должна была в первую свою квартиру въехать. Для меня это было, конечно, это вот первый свой дом. Я восстановила отношения с родителями. Мой папа поехал в дом Надежды на горе, и хотя срывался, тем не менее ходил на буквы и трезвел. То есть жизнь каким-то образом, знаете, налаживалась. У меня был типа спонсоры, типа подспонсорные. Но вот когда вот уже на 9-м году трезвости я нашла себя сидящей на полу, и рыдающие. Жить мне не хотелось. У меня были деньги, у меня была работа, у меня был любовник, друзья, карьера. У меня было почти все, о чем я мечтала, и даже не могла мечтать. Но я хотела сдохнуть так же, как я вспомнила это состояние безысходности, я испугалась. Я побежала, я знала уже механизм, я побежала и вернулась, и уже решила как-то так вот в шаги уже впереться, да, внедриться. И пошел следующий этап. Наверное, на каждом этапе моя высшая сила, которую я называю Богом, предоставляла мне каждый раз какую-то новую степень честности перед самой собой, которую я могла вынести, какие-то испытания, которые я могла вынести. И я пошла на большую книгу, я стала работать по большой книге. Я нашла прекрасного спонсора, женщину. Я пошла в служение. Я была делегатом от Петербурга, два раза ездила на конференцию, когда значит, слава Богу, была единая. И занималась служением, была секретарем на группе. У меня такой пошел период очень большой. Хорошее было время. Вот. Но потом все, понимаете, вот мне кажется, иногда в иностранных фильмах 12 шагов перевод как 12 ступеней. Мне кажется, это очень в корне неверно, потому что если 12 ступеней, ты куда-то пришел. А программа удивительная вещь, ты никуда не приходишь. Ты вот так вот, знаете, по спирали идешь, просто иногда откатываешься, и так ту-ту-ту. Просто каждый раз на новом уровне честности перед самим собой. И какие-то новые отношения с высшей силой. Вот, и потом я опять вышла замуж, и потом еще вышла замуж, и решила свои проблемы с жильем, и осуществила свою мечту, я села за руль. Это то, о чем я мечтала с детства, и была уверена, что у меня этого не будет никогда вообще. Вот, и в трезвости все пошло, но тут подстерегало другое. Я вышла замуж за действующего наркомана. И я до сих пор искренне полагаю, что любой наркоман, как два пальца об асфальт, вот так три раза на любом месте прокрутит любого алкоголика. Я не понимала, что творится с моим близким человеком. Я впала в глубочайшую созу, я делала совершенно безумные вещи. При этом шла карьера в гору, я работала. Но какой один момент я отловила себя на том, что я хожу на группу. Я ходила на группу минимум 3-4 раза в неделю. И у меня был спонсор, я читала, я ходила на большую книгу, я писала шаги. И я поймала себя на том, что я перед работой, я могу сесть за рулем и сидеть, допустим, один раз 3 часа я сидела за рулем и плакала, потому что мне было страшно. Я не понимала, я думала, что я сошла с ума. Но на зубах я держалась И в какой-то момент, спасибо большое, мне всегда Бог, вот я не знаю за что, он мне всегда подгонял каких-то изумительно, совершенно потрясающих людей, всех, друзей, бывших мужей. Мне всегда, вот, на людей мне всегда везло просто как россыпь бриллиантов. И мне стали обращать внимание, что я не в себе, я не хотела этого видеть, я категорически отрицала. Но закончилось это все тем, что с испугу мой муж, протрезвев, отвез меня в клинику душевных болезней. И мне диагностировали органические, там уже была органика, у меня была, оказывается, у меня была клиническая депрессия, уже органического свойства, а не психологического. Я на 2 недели загремела. Сколько у нас, 12 лет трезвости? Вот. И я металась, знаете, как Вицин из «Кавказской пленницы». Врачи, не надо, большая книга, таблетки, нельзя, можно. Вместо того, чтобы, понимаете, разум и душевный покой. Анонимные алкоголики не решают все проблемы. Анонимные алкоголики решают проблемы с разумом. Бог возвращает разум. А разум говорит о том, куда обратиться. Вы знаете, я сейчас даже сантехнику при помощи большой книги не чиню. Вот, поэтому я обратилась, вынуждена была обратиться к специалистам. И достаточно быстро я вернулась, так сказать, в строй. Я сразу всех предупреждала, что я алкоголичка, что я категорически не буду пить и принимать ничего, что может вызвать у меня изменение сознания. Мне очень долго подбирали препараты. Но параллельно я уже вышла на работу, я работала. И, в общем, как-то вроде начала выздоравливать. Ну, а потом шла череда таких вот семейных кризисов. Потом пошел очень странный период в жизни. Знаете, как «Никогда не говори никогда». Я очень много когда говорила «никогда». Я никогда не свяжусь с женатым мужчиной. Я никогда не буду жить не в своем доме. Я никогда не хочу чужих детей. Я никогда не буду ухаживать ни там, ни за кем, кроме своих родных родственников. Вот. Но за последние годы случилось все. Я сейчас тоже живу пока не в своем доме, хотя у меня есть своя квартира хорошая. Странным образом там перипетии эта программа не касается, но факт тот, что вот все эти испытания, которые произошли за последние 6 лет, смена жилья, там, потеря денег, продажа квартиры, покупка квартиры, болезнь матери, срыв отца. Мой муж впал в кому за рулем моего автомобиля, и мне пришлось там продавать недвижимость, потому что первое, что мне пришло в голову, что я остаюсь на руках с инвалидом, грудой металлолома и невыплаченной ипотекой. И вот, знаете, программа чудо, потому что ни истерики, ни вот этого, я вообще очень мне свойственно, там, заламывание рук. Я такая, извините, я понимаю, что никто не ругается, я такая, блядь, ну, пошли жить дальше. У меня вот одно такое было. Я, знаете, даже себе порадовалась, что у меня такие мысли были не эти самые, не такие там. Хотя я знаю себя, это вообще не моя заслуга, потому что мое, это, знаете, такое, либо впадаю в коматоз, либо с ненавистью разношу все вокруг. У меня такая, либо валькирия, либо такой, знаете, я котик, у меня лапки. Вот, 2 состояния. Я пошла жить дальше. Я вынуждена была воспитывать детей от первого брака своего, уже бывшего на сегодняшний день мужа. Я нашла контакт с этими девочками, я поддерживала их, и до сих пор мы в хороших отношениях. Я сейчас ухаживаю за родственником мужа, это инвалид, умственно отсталый, аутист, и который не может себя обслуживать. Потом выяснилось, что я жила с человеком, который меня обманывал, он употреблял все это время. Большую часть я не догадывалась, потому что они наркоманками, меня совершенно не смущали там какие-то там травы, таблетки, мне вообще по барабану как бы не моя тема. Я не вижу просто этого. Хотя друзья говорили, я не хотела этого видеть. Но потом начался алкоголь, и пошла тяжелая тема, потому что алкоголика, действующего рядом, я не смогла терпеть. Он уехал в наш загородный дом в Псковской области. Вот, а на сегодняшний день у него оттуда полуторагодовалый ребенок и женщина. А, да. Вот. И, собственно говоря, вот это все за последний год, знаете, я в течение 20 лет я выстраивала свою жизнь в трезвости. У меня была прекрасная карьера в большой, ну, на региональном уровне, в большой хорошей фирме перспективной, хорошая должность, очень удобный график, деньги, возможность подрабатывать. Я расширила жилплощадь, я купила квартиру больше. У меня был венчанный брак и семья. И я была убеждена в том, что у нас есть общие планы и проекты. Мы хотели строить вместе вот дом Псковской и ехать туда, там на удаленку работать. А в течение одного года моя фирма закрылась. А я потеряла должность, работу, семью, часть жилья, потому что пришлось выплачивать долги. И что сказать? Я сейчас работаю за такие деньги, за которые я раньше, наверное, бы на халтуру не строгнула. Но, опять же, когда мне говорили в программе, ты только трезвей, у тебя будет все, муж, квартира, только трезвей, посмотри на Васю, у него машина, посмотри на Машу, у нее двое детей, квартира. Мне почему-то всегда это казалось, знаете, извините, пиздежом. Потому что если бы программа «Анонимные алкоголики» и «Бог» решали бы только эти проблемы, то в «Анонимных алкоголиках» была бы вся Россия, весь мир, все страны СНГ, угу, и Антарктида. Но их там нет. «Анонимные алкоголики» не решают эти проблемы. «Анонимные алкоголики» решили бы только одну мою проблему. Они дали мне надежду, что есть в мире, может быть, не в этом, какая-то сила, которая более сильнее, чем я, и которая, вероятно, у которой, вероятно, есть на меня план. И я очень четко сейчас вижу, знаете, как вот огромный-огромный ковер такой. Вот каждый человек, вот ниточка в этом ковре. Я не вижу картину в целом. Я не знаю, почему и что со мной происходит. Я не понимаю, почему и что происходит с другими людьми. Вчера умер мой последний старший родственник из моей архангельской поморской родни. Я не знаю, почему. Почему мой друг 34 лет, самый светлый человек, из которых я знаю, заболел раком? Я не знаю. Я не знаю. И я теперь четко даю себе отчет, что вот эти вот, знаете, справедливость, честность, закон бумеранга, это придумали люди, чтобы было легче жить. Я сама очень люблю жить в четких границах. Знаете, если я сделаю это, получу это, а это не так. И мир изменчив. И сейчас я вышла на другой уровень выздоровления. Вы знаете, 3 года назад я очень молилась, чтобы Бог послал мне спонсора. Но я понимала, что мне что-то нужно, но я не знала, что. Бог отвечает на молитвы. Я давно очень в интернете пишу, я вообще очень сетевой человек. Еще со времен живого журнала я такой очень в сети. Я услышала спикерской женщины, оно меня потрясло, потому что, знаете, как вот у нас в преамбуле, если вы хотите иметь то, чем что есть у нас. Вот я поняла, я это хочу. Вот не что-то другое, я хочу вот это. Но женщина была далеко на другом конце мира, а я здесь, в Петербурге. И я очень давно дружила тоже по интернету с чуваком из Канады. И он говорил, и вдруг мы зацепились, и выяснилось, что он знает эту женщину, и что они вдвоем приезжают в Санкт-Петербург, и то, что они придут на эту группу, и оказывается, эта женщина вообще родом из Ленинграда, она в Америку приехала там в 80-х. Мы встретились, спонсорство, я была уверена, что она скажет нет. Вот стопудово, понимаете, вообще стопудово. А она сказала, конечно. И с этого момента начался следующий круг. Вот это еще один виток. Это, знаете, вот еще как отсев мне нравится, что сначала отваливаются булыжники, потом камни, потом кирпичи, потом обломки кирпичей. Вообще, вот это все на более тонком уровне. И вот сейчас, несмотря на то, что там происходит в моей жизни, что у меня сейчас там разворочен рот, потому что наконец-то я вставила себе 5 имплантов, я сижу без зубов, мне дико стыдно. Я наконец занялась своей девяткой по отношению к своему здоровью. И лицо у меня обычно в 1,5 раза уже. Ну, уж как есть. Вот. И я вышла на этап, когда мне надо принимать. Не то, что вот мне надо принять. Вот как у меня раньше. Так, встала, жопу подняла, шаги написала, пошла на гроб, не ленись, делай. А я говорю, спонсор, что мне делать? А я такая, знаете, мне что-то делать. Мне вот эту дырку в душе размером с Бога мне надо заткнуть. Даже программой. Я торчать могу на всем. На программе, на страдании, на выздоровлении, вообще на всем. Она говорит, просто посиди час в тишине. Я говорю, пожи. А делать-то что? Она говорит, еще раз. 1 час ты сидишь. Слушайте, меня разорвало, как тузик грелку. Какое сидеть в тишине? Это адский ад. У меня начиналось с 3 минут. Но ко мне пришло то, что в большой книге медитации, над чем я ржала 15 лет своей трезвости. Я сейчас занимаюсь медитацией. Не вот этой официально, а вот том, что я вспомнила о том, что мне говорили в католическом монастыре, куда я периодически уходила там. Есть у них такие мероприятия, на 3 дня уходишь, просто Библию слушаешь. Вот. Это не моя конфессия, но там неважно. Что Бога можно услышать только в тишине. И что когда я начинаю бороться с шумом своей в голове, я проигрываю бой. И когда я начинаю бороться, я уже проиграла. Я учусь не бороться. Вот я хочу сказать, что невзирая на все, что происходит в моей жизни, я себя чувствую более счастливой, чем тогда, когда у меня было гораздо больше. И мне, конечно, как алкоголику, хочется напиться из бронзбойта. Мне хочется, чтобы было все, как было тогда, только чтобы вот мироощущение было такое, как сейчас, еще платьишко, и мир во всем мире, и, я не знаю, и новую машину. Вот. Ну, это нормально. Я всегда буду эгоцентриком, я всегда буду хотеть больше, чем у меня есть. Вот. И, в общем, собственно говоря, сейчас я продолжаю, я снова пошла по шагам в закрытой малой группе женской международной. Сейчас я на 4-м шаге. И я выявляю какие-то вещи в себе очень интересные. К нам на группу приходят люди, которые в свои год-два трезвости имеют. Честно говоря, вот я не знаю, как духовный рост, вот без юмора, если говорить, вот этой духовности, вот этой готовности работать и меняться гораздо больше, чем у меня было в мои 15. И я очень этому рада. И у нас, наконец, на группе, хотя мы такие, знаете, мы питерские такие все, знаете, такие особенные. Фигня все это, конечно. Вот, наконец, появился институт спонсорства. Я снова служу. Моя группа «Наш путь», когда было ковидло, закрылась, и мы ушли в Zoom. И мы думали, что мы сейчас, когда вернулись в Реал, Zoom прекратится, но наша Zoom-группа стала уже международной. Она живет уже без нас, без членов группы «Наш путь», которая находится на 13-й линии, дом 2 на Васильевском острове. Я до сих пор там служу, беру 2-3 служения в неделю обязательно. Вот. Мой спонсор говорит, никому не отказывать, даже если человек не алкоголик, и вести до 5-го шага. Я так и делаю. Вот. И вообще, на самом деле, жизнь достаточно интересная штука, хотя иногда болезненная. Вот. Что хочу сказать еще? Надо духовно расти, а то кобздец. В общем, я кончил. Доклад окончен.
О, включился. Вот.
Сейчас меня слышно, Инна?
Да, сейчас слышно.
Слушайте, ну вопросов нет. Есть только благодарность за интересную историю. Начиная понимать, что это дорога на всю жизнь.
О, да, да.
Спасибо.
Пожалуйста, еще. Кто на связи, тоже может задавать вопросы, пожалуйста. Я вот вижу, там какие-то сердечки появились. Ой, ничего.
Добрый вечер, можно задать вопрос?
Да.
Я очень благодарна за спикерскую и хотела бы вот все-таки поподробнее 10-11 шаг.
Слушайте, знаете, шаги трансформируются вместе с трезвостью. 10-11 шаг я делала очень по-разному в разное время. Например, в начале трезвости мы его со спонсором, я его делаю письменно. 10-й шаг, он был, грубо говоря, как план на день, с отметками, где чего я там накосячила. А 11-й был молитва и звонок спонсору. Вот поначалу это было так. Потом я делала, ну вот то, что написано в большой книге. Но я делала письменно там 10-й. Наблюдение за собой. А сейчас это другое. Я не знаю, как. Они не от... Он у меня неотделим там от третьего, от седьмого. Шаги – это как дыхание, знаете. Потом, если постоянно их практиковать, просто такое ощущение, что я в них живу. Вот десятый я в течение дня, грубо говоря, мониторю свое состояние. И отмечаю, ну а что отмечаю, можно прочесть 12 на 12, там просто песня, там как руководство, пособие. Вот. Я отмечаю, потому что в нашей большой книге есть очень большой косяк с переводом. Потому что там написано, мы отмечали, как, если у нас появлялись такие черты, как пум-пум-пум-пум-пум. На самом деле у Билла Уилсона написано не если, а когда. Категорически разные вещи. Когда появляются такие черты? Потому что они появляются обязательно. Иначе зачем мне вообще, собственно говоря, тут вам со мной, а мне с вами сидеть и идти вот в эти зеленые стены и вообще в зум. Вот. Они появляются, я их мониторю. Навык писанины дал мне одно. Я гораздо быстрее отслеживаю ситуацию. Я не делаю 10-й шаг письменно. Я не делаю 11-й шаг письменно. 11-й шаг – это моя медитация. Я сова, я не жаворонок. Поэтому мне лучше делать это вечером. Я знаю людей, которые... У меня даже подспонсорные есть, которые, например, жаворонки, мне лучше делать это вечером. Нет никаких там даже железных границ. Он очень по-разному делается. Это, то есть для меня это мониторинг дня. А если чего-то вечером, о чем-то и о ком-то я подумала больше 5 раз подряд, значит, эта ситуация не отпустила, я ее не разобрала. Вероятно, мне нужен другой человек, чтобы это разобрать. И медитация. Вот такие у меня сейчас 10-11 шаг. Спасибо.
Спасибо. Лена попросила слово, пожалуйста.
Привет всем, я Елена, алкоголик. Лена, ну слушай, так здорово, что я попала, просто очнулась, улетела, да, думаю, сейчас пойду на спикерское, смотрю полчаса, елки-палки. Ну, очень рада, что зацепила хоть что-то, потому что очень много ей отозвалось про это вот состояние быть или лапки там котиком, да, и тут же быть там в ненависти, в злости такой, что аж искры летят, и вот отозвалось, спасибо про это, да, и про безумие, которое там у тебя наступали в 12 лет трезвости. И в другие, да, вот эти отношения, потому что сейчас 9 лет трезвости, у меня иногда бывает тоже, я поступаю как-то потом, думаю, ну что такое, что за какое-то безумие было. И вот мне, так сказать, на сердце стало теплее, что я не одна такая в этом, что вот у людей тоже так бывает. Вот, я хотела спросить про то, что ты сказала, что сейчас в малой группе, вот, и как у вас идет вот контакт с наставницей, там, когда вы встречаетесь, ну, например, мы с наставницей встречаемся раз в неделю, ну, этого достаточно, в принципе, у нас так сразу повелось, как-то в течение недели я к ней не обращаюсь. Вот как у вас с ней? И спасибо.
Спасибо. И вот у меня тоже, у меня такой опыт. Мой первый спонсор, он меня приучил. Мы встречались раз в неделю. И если у меня было что-то не написано, он пил кофе за мой счет и уходил. И все. Вот так. Вот. Потому что либо дело задание, либо не надо как бы дергать человека. Вот. И поскольку я начала трезвить, когда у меня телефона не было, сотовых еще вообще мало у кого было, только у бандитов в бордовых пиджаках. Вот. А пейджер у меня тогда тоже еще не было. Был у меня внизу, в общежитии, в холле, в холодном, неотапливаемом, телефон за 15 копеек. За жетончики такие. Не 15 копеек, уже жетончики были. Вот. И знаете, если бы, когда я хотела выпить, я хваталась за телефон, а не за бутылку, то я бы давно упилась просто. Говнище. Потому что телефона не было. И мы со спонсором договорились. Он мне сказал, ты можешь звонить в абсолютно любое время. В абсолютно любое. Но только после того, как ты сделала то, что нужно. А что сделать? Взяла паузу, помолилась, по возможности сходила на группу, прописала ситуацию по 74-го шага. За 4 года нашего спонсорства я позвонила ему 3 раза. А так у нас был один раз в неделю. Со следующим спонсором было примерно так же, хотя я ездила к ней домой, но в среднем где-то раз в неделю. Сейчас, ну, я думаю, пару раз в месяц, наверное, так. И когда у меня что-то болит и что-то назревает, я обязательно с ней связываюсь. Она живет на другом конце планеты вообще. У нас разница почти 12 часов, поэтому я уважаю ее время, она уважает мое, и как бы мы обе знаем, что мы друг друга не беспокоим без лишней нужды. Но если мне нужно, я могу ей звонить в любое время. Я еще пока этим ни разу не воспользовалась. Но вот эту малую, вот эта вот группа, где мы по шагам идем, ну, во-первых, она тоже в ней. Там есть разные женщины, и в том числе моя спонсор. Вот. И, конечно, пятый я буду давать ей. Поэтому вот на сегодняшний день, наверное, вот периодичность, если то два раза в месяц, где-то по часу. Вот. Спасибо.
Спасибо. Пожалуйста, еще кто хочет? Пожалуйста.
Инна, привет, большое спасибо за спикерскую. Слышу меня, да? Меня зовут Оля, я алкоголичка. У меня какие-то последние две недели, я не знаю на чем, даже три уже, у меня постоянно какие-то проблемы со здоровьем. И вот я не знаю, то ли это у меня проявление тяги, то ли это вот какие-то психические, то ли вот какие-то атаки вообще невыносимые. И я вот каждый день думаю, то ли я буду завтра жить или не буду, то ли как. И вот я вроде бы и делаю там все по программе, и несмотря ни на что, занимаюсь наставником, и все равно, вот то ли это связано с моим внутренним каким-то состоянием, ты вот говорила, что какие-то новые витки вот эти. У меня сейчас тоже новый наставник, и мы сейчас не на четвертом шаге, но я вот это как-то не связываю, что ли. Я просто, ну, наверное, хочу спросить, вот ты говорила тоже, у тебя какие были всякие, ну, болезненные ситуации, там были болезни различные, тяжелые, и вот как вообще тебе помогает программа в этих ситуациях вообще справляться? Ну, как-то брать себя в руки или как-то, ну, не знаю, потому что у меня уже такие срывные состояния, что вот моей силы воли просто, ну, не хватает. Вот, и еще хотела спросить, ты еще сказала про девятку, что ты девятка в самой себе, зубы. И вот я как бы слышала от многих, что девятка сама себе, она, ну, исключена у нас из программы, что ли. Вот в этом поподробнее, может быть, это как-то мне поможет. Ну и еще по четвертому шагу, вот какие, ты, наверное, вот разные наставники тебе давали разные вот эти колонки, таблицы вот эти. Мне интересно, какие вот, какая сейчас у тебя вот четвертый шаг, сколько колонок и какие там, ну, вопросы. Ты поняла, да, о чем я хочу спросить?
Ну, я начну с последнего. Сейчас мы работаем по оксфордской литературе, и для меня это сложно, но это очень интересный опыт, дико раздражающий. Мы работаем по оксфордским абсолютам. Никому бы не рекомендовала, кроме особо интересующихся. Это такая, такой гумоз. Вот. А колонки что? Колонки по колонкам по-разному. Кто как, там и все. Одно главное, все равно докопаться до истины. Это то, что, например, мы писали со спонсором. Ну да, там где-то 5 колонок, где-то 6 колонок, где-то просто строчка. В общем, не суть, главное докопаться до истины. Как это? Истинную причину всех наших. Да? Именно не страх любит, а истинную причину. Там любой четвертый. Это же там нет слова, там есть слово обиды, но там в основном я пишу не обиды, опять же, косяк перевода, это ресентимент, потому что это может быть не только обида, это может быть горечь, сожаление и так далее. Там главное докопаться, где мой корыстный мотив и какой мой страх. А как, сколько колонок вообще барабан? Вот. Значит, второй, по поводу здоровья, есть еще у нас традиция. Вот у нас есть замечательная восьмая традиция, которая говорит о том, что обращаться надо к специалисту. Поэтому прежде чем ставить себе диагнозы, можно сдать анализ крови, проверить, нет ли воспалительных процессов, дефицита витаминов, анемии, которая дает картину депрессии и так далее. И если специалисты выявят какие-то органические поражения и какие-то заболевания, надо лечиться, потому что алкоголик состоит не только из духовного, и из программы, он еще состоит из туловища, которое он много лет травил, изматывал, убивал, поил всякими неподходящими жидкостями, ломал руки, ноги, стукался головой, и очень наивно полагать, что это все вдруг каким-то образом станет младенческим. Конечно, нет. Поэтому девятый шаг в отношении к тебе — это взрослый, взвешенный поступок, в том числе и по отношению к которому иногда нужно не 82 раза на группу сходить, а сдать клинический анализ крови и витамины. О чем многие, кстати, забывают. Вот. Поэтому я не врач, я обращалась к специалисту. Если состояние такое, что есть вероятность, а вот если исключить какие-то физические эффекты, значит, вероятно, где-то что-то как-то не обрабатывается. Вот. Какие... Это по поводу десятки к самой себе. А еще первый вопрос я забыла.
Ну вот первый вопрос, вот, я вот это рассказывала, а девятка вот саму себе, ты ее прописывала в таблице?
Нет.
Или как ты ее вообще изначально ее делала?
Нет, девятый шаг саму себе — это такое общее название мероприятий по поводу того, что называют «А теперь, дорогая Инна Александровна, мы взрослеем». Ну потому что если я хочу быть продуктивной, и быть полезной кому-то. Это моя, так понимаю, что именно с этой целью меня Бог не ставил на земле уж никак, для того, чтобы я много вкусно кушала и смотрела фильмы по большому телевизору. Значит, я должна быть готова к тому, что то есть мне нужно здоровье для того, чтобы быть полезной моим родственникам, моим друзьям, тем, кому я могу помочь, другим алкоголикам. А для этого мне нужно поддерживать свое здоровье. Вот, собственно говоря, и все. Это просто, это даже прописывать не надо. Это какие-то некие разумные меры, направленные на поддержание собственного здоровья. Правда, я до сих пор пью кофе и курю, но я не собираюсь бросать. Мне нравится. Вот. Не прописывала ничего. На зубы просто деньги появились.
Спасибо большое.
Спасибо, Евгений. Попросил слово, пожалуйста.
Здравствуйте. Вопрос чем-то заинтересовал. А по поводу перевода вот синей книги, да, то есть вот я не понял, а чем вот он был, наверное, лучше, да, как вам показалось, чем он был интересен, чем нынешний, и есть ли, может быть, литература такая, то есть, или, не, или она еще не, уже не делается, то есть в старом издании.
Мне кажется, что вот это, опять же, мое мнение, да, и оно совершенно не может не быть там каким-то суперобъективным. Мне с точки зрения алкоголички показалось, что человек, который переводил то, что называлось «синяя книга», он может быть и более косноязычен, но он был знаком с тематикой, и там есть очень много таких моментов, которые упущены в официальном переводе, которые, несомненно, как литературный лучше, но его переводил не анонимный алкоголик. Например, то, что в десятом шаге упущено, что мы, когда мы чувствовали, да, что там плохо, мы тут же бросались смотреть, кому там можно помочь. Упущено. Четвертый шаг. Мы проводили регулярную инвентаризацию, регулярную, Они, да, мы провели инвентаризацию. Такой раз, такой, 3 месяца трезвости, провел инвентаризацию, фигак, радиомаяк, значит, все закончили. Ну и так далее. Какие-то моменты, которые с литературной точки зрения вообще ничтожны. Но молитва третьего шага мне гораздо нравится больше в синей книге. Мне кажется, просто разница в том, что одну переводил алкоголик, а другую профессиональный переводчик, но не очень знакомый с самой сутью, вот с самой сутью программы. Я очень люблю переводные книги, я заказываю их в Железноводске и читаю вот это сейчас и «Золотая книга счастья», которая прекрасно переведена Евгением Головым. И в общем много книг, не буду говорить, потому что они типа а-ля у меня одобрены конференции, при слове конференции моя рука тянется к автомату, да. Вот, есть очень много книг анонимных, хорошо переведенных. Мне кажется, что очень важно, чтобы хотя бы окончательную правку и перевод делали люди, знакомые с программой, чтобы не было... вроде мелких упущений, но за которые люди цепляются и, мне кажется, много упускают. А синяя книга, а может, это у меня ностальжи. Понимаете, первая книга, которую мне подарили на 3 месяца. Нету их сейчас, я не могу найти, это летит.
Сергей, алкоголик, я хотел бы тут немножко добавить. У меня тоже сейчас, к сожалению, нету синей книги. Куда-то она подевалась, тоже дал почитать и ушла. Последний раз я ее встречал на Сахалине, ящик с этой синей книгой, которая туда каким-то образом залетела, и мы тогда с местной группой думали, что с ней делать, поскольку, с одной стороны, ну, действительно, текст хороший, в принципе, нормальная книга, с другой стороны, она не куплена в центральном офисе, не является как бы вот этим деньги, ну, она вообще бесплатная была. Вот. То есть ее закинули. Вот. Ну, но в то же время я, конечно, был далек от чтобы быть, как ты говорила, священник, который сжигал эти книги. То есть я был далек от того, что если она не кошерная, то что-то с ней надо делать. Потому что она действительно хорошая. Вот. И мы тогда пошли в тюрьму к надзирателям, провели с ними беседу и раздали эту книгу для заключенных и для надзирателей. Практически, ну, почти все отдали. Вот одну я взял себе, две домой. Ну, вот они тоже ушли. Вот. И я надеюсь, что эта книга, может быть, кому-то помогла. Вот. С Женей Головым он буквально 3-4 недели у нас тут также спикерил, и мы с ним, в принципе, договорились, что наш вот этот клуб может быть базой для реализации его книг, то есть тех книг, которые он переводит, не в рамках, скажем, анонимных алкоголиков, а в рамках нашего клуба, ну, в нашем регионе, в Сибири, на Дальнем Востоке. Вот сейчас он мне сбросил свой прайс-лист, что там есть, ну, вот сейчас будем думать. Вот. Очень много интересно. И что еще меня тоже сильно... Вот у меня тоже уже там 25 лишним лет трезвости, и вот этот момент того, что, ну, казалось бы, за это время должно все быть. Особенно первое время я думал, что вот когда я пил, у меня были моменты, когда все было. Если я бросил пить, то я должен все это быстренько вернуть и даже получить что-то большее. Но высшая сила как бы каждый раз давала мне возможность рассчитаться с долгами и делать паузу. После чего, в общем-то, это все останавливалось. И буквально недавно, 2 года назад, 23 года трезвости, у меня была ситуация, как ты описываешь сейчас твою, когда я вспоминал притчу о Иове. Вот почему так? Почему все хорошо, все нормально, а вот эти вот испытания идут одни за другим, одни за другим, и непонятно, когда это закончится. Но это закончилось, вот сейчас эти последние 2 года, я просто, ну, не особое счастье и радость, несмотря на ковид, несмотря ни на что. Я, это приносит вот именно то, ту уверенность, ту радость, что действительно есть план, я являюсь каким-то винтиком в этом плане, и да, приходится переходить, проживать вот эти моменты, потому что, ну, я ж не знаю, чем это закончится. Спасибо большое, огромное. Есть еще у кого-то вопросы? Ну, если вопросов нет...
Лена, да?
Лена, пожалуйста. Лена?
Да, да. Ой. Что-то я... А, вот, все, увидела здесь что-то. Ну вот, в общем, Инна, знаешь, я не могу как бы этот момент пропустить, потому что вот, я так поняла, это Питер, Васильевский остров и наркология. Во-первых, как бы у меня вопрос про то, что каждый день, я так понимала, ее прямо там идут собрания группы анонимных алкоголиков. Ну, я так вскользь услышала. Вот, и действительно ли это так? А второй вопрос мне все-таки интересен вот про батюшку Гаврилова. Там вот прямо есть приход... да, вот православные, и вот это все происходит, ты это вообще наблюдаешь, видела или нет, и как это там взаимодействие с анонимными. Ну, просто я сейчас заслушиваюсь лекциями этого батюшки, и мне просто такой живой интерес. Спасибо.
Спасибо. Значит, когда я пришла на группу, она была в наркологке. Потом в наркологке не прошло года, сменился главный врач. И группа выселилась на улицу. В течение недели. Сейчас мы единственная группа, которая сама себе оплачивает помещение. Это нежилое помещение в жилом доме, бывшее Онежско-Балтийское пароходство, заброшенное в 88 году. Когда мы туда пришли, это были битые стекла, бомжатник, какашки, рысы, которые плавали в луже по щеколотку, потому что дом старый и без подвала. Теперь это с отдельным согласованным входом помещение на второй линии Васильевского острова. Это отдельный вход, нам сразу могу сказать. Вот как работают анонимные алкоголики, для меня чудо. Всегда же трудно собирать деньги. Нам нужно было собрать 180 тысяч только на проект. Мы собрали, мы думали, что мы не сможем. Мы собрали их за месяц. Потом еще 300 миллионов. Потому что мы единственная группа, которая имеет помещение, которое полностью оплачивает ее сама. Все. И от вывоза мусора, воды, ремонтов и так далее. У нас фактически клуб. Но нам его никто не давал. Мы его нашли сами. И у нас тоже там анонимные игроки, ВДА, анонимные передачи, есть спонсорская комната, которая бывшая курилка. Вот. Маленькая кухонка, без холодильника, без всего, мы только чай пьем, тоже на разок стаканчиков. Вот. У нас собрания идут ежедневно. 3 раза в день, в 12, в 19 и в 20:30 в будни, и в 13, в 18 и в 20 в субботу и воскресенье. Плюс в нашей группе идут собрания в Zoom в 12 и в 22 каждый день открытые. То, что касается второго вопроса, это не имеет отношения к анонимным алкоголикам. Товарища Гаврилова я сильно уважаю. Мне не интересно. Мне не интересны попы любой конфессии, лезущие в программу и берущие деньги за регулярные программы. Это мое личное право так считать. Хотя Гаврилов исключение из правил и, в общем, наверное, неплохой чувак. У нас многие к нему ходят, но несмотря на то, что я конфессиональный человек, я выбираю маленькие скромные места, а не тусовки анонимных наркоманов. Для религии мне не нужно тусоваться с анонимными наркоманами. У меня для этого свои приходы. Вот. А если кому-то интересно, да, у нас очень много людей этим занимается, там целая тусня большая и реабилитационный центр, ступени, это все, конечно, денег стоит, но не гигантских. Пожалуйста, приезжайте. Но это не имеет отношения к анонимным алкоголикам категорически, так же, как Дом Надежды на горе. Поэтому мне это в свете моего 12-го шага не интересно. Спасибо.
Инна, у меня вопрос один еще есть. Вы о своем друге, который поменял зависимость свою.
Так, а только я коту открою, иначе он меня сейчас убьет.
Юрий, иди сюда, ну не плачь. Ну заходи уже туда на обиду. Нормально, ходи там, видишь, что
животные меня поработили, извините.
А кота впустили?
Да, все.
Все, я за него не переживаю. Значит, вы упомянули о своем друге, который поменял там одну зависимость на сексоголизм. Узнаю здесь себя, скажем так, я мужчина с возможностями и каждый день сталкиваюсь с этими соблазнами. Но, скажем так, меня это сильно тяготит. Делаю вид, что я ничего не замечаю, но, тем не менее, меня это страшно тяготит, это женское внимание и взгляды. Вот. Что с этим делать вообще?
Слушай, есть программа анонимных сексоголиков, это закрытые группы, есть Zoom-группы. Есть скайп-группы, это закрытые группы, там и мужчины, и женщины. Я просто, к сожалению, ну как бы, ну шапочно узнала одного человека, который чуть руки на себя из-за этого не наложил, потому что это все тот же вариант заткнуть. Вот это вот, когда нет Бога, вот эта дыра размером с Бога затыкается чем угодно. Сексом я вот пыталась трудоголизмом заткнуть, тоже плохо кончилось. Вот, поэтому, ну вот, я знаю только единственный вот этот механизм, это обращение к силе, которая, вероятно, если может избавить от алкоголизма, то может избавить и от вот этой навязчивой привязанности. В общем, неважно, это же как называется, да, аддиктивное состояние. Дело в том, что мы, к сожалению, не выздоравливаем от алкоголизм, выздоравливаемого пьянства, а вот алкоголизм – это же вершина айсберга, вот этот недостаток, это недолюбленность, изломанность, болезненность, постоянная потребность, вот все хорошо, но что-то не так, вот эта невозможность быть вот в этом моменте, почувствовать удовлетворенность тем, что есть, потому что хочется напиться из бронзбойта, хочется больше, если денег, то больше, если машину, то новее. Если там, ну, вероятно, женщин, то больше, моложе, красивее. Там, ну, все что угодно. А вопрос в том, чувствую ли я себя, получив вот этот вот кусок вот этого вкусного, запихав вот в эту дыру, в которой нет дна, чувствую ли я себя счастливее от этого? Если да, то вопросов вообще нету. Хоть 38 там... Женщины 18 часов работы. Моя беда в том, что я не могу себя чувствовать счастливой, чем бы я ни заткнула эту дыру. Вот не могу. Я все равно чувствую опустошенность, одиночество, ощущение брезгливости. Я так, правда, только по употреблению затыкала, потому что мужчин записывала в книжке. Я понимаю, что я вступала в эти отношения не потому, что мне хотелось... Даже секса. Мне хотелось почувствовать себя живой. Вот сейчас я себе четко стою в этом отчет. Вот эти безумные сексуальные эскапады и опыты, они были нужны только для того, чтобы, знаешь, вот какой-то человек рядом, кто-то прикасается, значит, я живая, я еще жива. Меня там не было. Я была вот такая маленькая и скукоженная. Мне нужно было, чтобы кто-то, тетенька, дяденька, машинка, квартирка, толщина кошелечка, там, не знаю что, количество молебнов доказало мне и окружающим, что я еще жива и чего-то стою. Программа убрала необходимость. Когда у меня появилась эта высшая сила, которую я называю Богом, и я выстроила с ней новые отношения, выяснилось, что даже когда нет этого, даже очень желанного, я все равно остаюсь человеком, и я уже не бегу с высунутым языком там, за любым рублем, за чем-то, то, что мне казалось раньше, то, без чего я не могу жить. Вот я знаю этот механизм, эти же пресловутые 12 шагов. Потому что я уже знаю, что такое чувствовать себя счастливой, даже не набивая свою жизнь там миллионами вещей, которые не делают меня счастливой. Я хочу быть счастливой. А это оказывается совсем из другой оперы. Хотя я всегда была уверена, что все можно купить за деньги. Не все.
Спасибо.
Спасибо. Ну, теперь мы...
Да. Еще вопрос по поводу высшей силы. Можешь привести какие-нибудь примеры, как ты слышишь высшую силу, как ты с ней общаешься, как она вот, ну, для тебя, вот как вот это? Что ты слышишь ответы от своего Бога? Ну, хотя бы так немножко.
Да. Когда я разговариваю с котом, это уже живет. Когда кот разговаривает, это нет. Ну, с Богом примерно так же. Не, ну, если серьезно, что я могу сказать? Знаете, вот проявление Бога, вот я вижу его сейчас. Если вы не пьете себе вине, то вы безнадежный алкоголик. Ну, по крайней мере, половина из вас. Если вы безнадежные алкоголики, вы сейчас должны быть либо в тюрьме, либо в больнице, либо умереть, либо пить. Если вы сидите живыми, то для меня это является свидетельством того, что некая высшая сила, неважно, как я ее называю, в этом мире есть. И я очень часто прихожу на группу, хотя вопрос алкоголя уже очень давно меня не заботит, потому что желание выпить у меня было удалено с первого собрания. Произошло это чудо. Я хотела покончить с собой в трезвости, но я никогда не хотела выпить. Вот. И для меня вот это проявление высшей силы. Что у нас было задание, знаете, когда я работала по большой книге, много лет подряд мы работали, делали одно и то же задание. Для себя просто отмечать безумие, бессилие, проявление высшей силы в течение недели. И когда я начинаю не жить внутри своей головы, вот в этой вот внутри, как говорят мои собратья по несчастью наркоманы, знаете, не под колпаком вариться, а когда я начинаю, вот пресловуто сейчас это адски трудно сделать. Когда я начинаю жить в реальности, а оказывается, реальность это и есть та самая четвертая измерение бытия, про которую написано в вашей книге, это всего-навсего реальность. Выясняется, что проявление Бога для меня это просто жизнь. А проявление Бога в том, что он везде. Он не там, не на доске нарисован. А он проникает в мою жизнь. И когда я засыпаю, я думаю, что я могу умереть. Я думаю о смерти постоянно, потому что вот этот алкоголизм, это все равно, как пишет книга, это вопрос жизни и смерти. И все равно в конечном итоге все вопросы страха и затыкания дыр женщинами, алкоголем, наркотиками и работой, это все равно всегда вопрос страха смерти. Я сейчас думаю о смерти и думаю о Боге. Я сижу полчаса вечером в тишине. Я ничего не слышу. Он мне ничего не говорит. Но когда я встаю утром, я не знаю, откуда у меня появляются силы жить и знание, как поступать. А когда мне очень плохо, у меня есть только одна молитва. Господи, кому я могу быть полезна? Иногда никому. А чаще всего у меня телефон. И это для меня тоже проявление высшей силы. Вот примерно так. Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Ну, сегодня много вопросов, и уже вроде как время подходит.